Послушай новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Появится ли в России и в Германии в 2012 году новый совместный учебник истории? И что же там будет написано? Подробности вчерашней новой акции «Сообщество синих ведерок» в Москве. И известная правозащитница Людмила Алексеева сегодня празднует день рождения. Вот такие темы, кроме того, обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Итак, главная тема часа. В 2012 году должен появиться на свет российско-германский учебник по истории. Такое решение было принято во время встречи президента России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель в Екатеринбурге 16 июля. В эфире «Радио Свобода» российские историки оценивают целесообразность написания такого учебника и называют его символическим жестом, закрепляющим окончательное историческое перемирие России и Германии. Над этой темой сегодня работала моя коллега Любовь Чижова.
О появлении российско-германского учебника истории объявил президент России Дмитрий Медведев. Он сообщил, что новый учебник будет готов через 2 года. Это не означает, что у нас будет одинаковый взгляд на историю, просто есть некоторые подходы, которые нужно обсуждать вместе, и тогда будет толк, сказал российский президент. Для школьников какого возраста напишут новый учебник и кто из историков примет участие в проекте, не сообщается. О своем отношении к идее написания учебника и о том, какие факты нужно было бы упомянуть в нем в первую очередь, «Радио Свобода» рассказал ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Олег Будницкий.
Но я очень позитивно отношусь к этой идее. Другое дело, что слово «учебник», мне кажется, здесь не совсем адекватно, поскольку учебник – это как бы такая книга, в которой изложены установившиеся истины, которые дают, скажем так, ну, условно, детям. Я думаю, что вот такой учебник написать очень сложно. И это будет, скорее, в моем представлении, не учебник, а некая книга для чтения, где сформулированы различные подходы, различные точки зрения. Где-то, возможно, точки зрения российских и германских историков совпадут. По большинству вопросов, я думаю, что нет, поскольку уж очень разные, скажем так, научные школы и разные подходы. У нас это как раз история войны очень идеологизирована. И многие вещи замалчиваются или искажаются, скажем так. Поэтому тут работать будет, с одной стороны, сложно тем, кто будет это писать. С другой стороны, мне кажется, что здесь, если объединить знания архивных материалов, знания фактуры, то какие-то, скажем так, факты могут быть установлены точнее, да? Ну, например, количество военнопленных. Вопрос, по которому идут дискуссии, расхождения, это можно, скажем, установить. Но если не раз, она всегда это с большой степенью точности. Что касается оценок тех или иных событий, понимаете, то здесь уже это гораздо сложнее. Ну, например, причины в конечном счете неудачи вермахта в 41 году под Москвой. Почему? Что это? Ошибки Гитлера, российская зима или мастерство советских военачальников и так далее, и так далее. Очень болезненный вопрос это, конечно, поход Красной Армии в Германию. С понятной целью уничтожить нацизм до основания, у нас он трактовался в терминах освобождения. И в конечном счете действительно немецкий народ был освобожден от нацизма. Но это сопровождалось, в общем, довольно серьезными эксцессами. Теми эксцессами, которые у нас, в общем, в основном замалчивают. Что, наверное, неверно, надо все-таки рассказать, как было на самом деле, и объяснить.
Вы имеете в виду изнасилование, мародерство?
Ну, да, да, вот такие вот вещи, они были, и были в достаточно больших масштабах, и это, в общем-то, известно во всем мире, и это известно и нам. Но это была тема табуирована по понятным причинам, и у нас по-серьезному не изучалось. И тут проблема не только в том, чтобы установить, что произошло, но и почему.
Говорил ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Олег Будницкий. Сергей Кудряшов из Германского исторического института считает, что у серьезных российских и немецких историков нет разногласий по поводу видения событий войны, завершившейся 65 лет назад.
Теоретически мне эта идея понятна и близка. Наверное, всегда хочется расставить какие-то акценты по сложным проблемам. Но как воплотить ее в жизнь, я, честно говоря, не знаю.
Если бы вас пригласили к написанию российско-немецкого учебника истории, что бы вы написали для немецких школьников? И зачем бы вы проследили, о чем бы обязательно должны были узнать российские школьники?
Знаете, я бы честно отказался от такой работы, потому что она очень сложная. И писать для, скажем, школьников очень сложно, потому что здесь надо обладать педагогическим опытом и работать с детьми. И потом надо точно понимать, на какой возраст вы пишете. Одно дело, когда вы пишете для детей 10 лет, другое дело, когда вы пишете для детей, допустим, 16 лет. Мне вот непонятна сама, вот знаете, дидактика этого вопроса. С какого уровня и по какой возраст надо преподносить эту историю. Я понимаю, что власти хотят видеть более-менее сбалансированный и, так условно говоря, правильный взгляд на события. Но я думаю, что просто надо доверять ученым. И среди историков, крупных историков, как в Германии, так и в России, в общем-то, больших споров о принципиальных сюжетах нет. В основном эти споры ведутся в среде непрофессиональных авторов. Российские книжные магазины завалены этой вот уже научной литературой. Именно там существует масса самых ложных представлений о войне. И мне кажется, что здесь просто надо положиться на историков и дать возможность историкам показать, что существуют разные интерпретации событий, и постепенно, изучая их, мы движемся к более-менее сбалансированному взгляду на них.
Рассказывал сотрудник Германского исторического института Сергей Кудряшов о том, какие идеологические цели преследуют руководители России и Германии, объявившие о создании российско-германского учебника истории, рассуждает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Это не они придумали. Этот формат в Европе уже опробован. Если я не ошибаюсь, был в свое время франко-германский учебник истории. Шла работа, и, по-моему, даже она была успешно завершена над польско-германским учебником истории. И это очень важное действие с целью закрепления окончательного исторического примирения Германии со своими соседями, поскольку в силу специфики 20 века историческая рознь в Европе была настолько глубокой, что преодоление ее занимает годы и десятилетия. И нельзя даже окончательно сказать, что сейчас это завершилось. И совместный учебник истории, я думаю, что это больше все-таки, конечно, символический шаг. Но шаг важный, потому что всякий национализм и всякий шовинизм, будь то великодержавный или мелкодержавный, он всегда апеллирует к определенной, как правило, очень предвзятой исторической трактовке прошлого. И написание с кем-либо совместного учебника означает, поскольку надо согласовывать, это должно быть действительно изложение, которое отвечает видениям обеих сторон, надо согласовывать какую-то более или менее адекватную версию. И в этом смысле это можно только приветствовать. Другое дело, что, ну, если так можно сказать, Россия с Германией написать совместный учебник проще всего, потому что примирение российско-германское состоялось, причем давно. И вообще это, наверное, один из самых удивительных примеров примирения 20 века, то русские и немцы друг друга врагами не считают совсем, несмотря на то, что война была совершенно чудовищной. Реально необходимость совместного учебника истории есть в других случаях. Это Россия и Украина, Россия и Польша, Россия и Латвия. Вот в этих случаях трактовки совершенно различные и просто друг другу противоположные. И вот здесь, конечно, работает непаханное поле.
Рассказывал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Во время встречи руководителей Германии и России было решено, что следующий 2011 год будет объявлен российско-германским годом образования. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве, 18.15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода», новости.
Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева во вторник вновь заявила отвод прокурору Валерию Лахтину. По мнению адвокатов, своим вызывающим поведением гособвинитель блокирует представление доказательств стороной защиты. Общество защиты прав потребителей подает в суд на московские метрополитены за недопустимо высокой температуры в вагонах и на станциях. В Пакистане 5 боевиков погибли при попытке взорвать крупный военно-тренировочный центр провинции Хибер-Пахтунва, бывшая северо-западная пограничная. Совет по правам человека при президенте России обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оградить правозащитников, работающих в Чечне, от угроз со стороны должностных лиц. Вновь напоминаю, что все последние новости «Радио Свобода» вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. А нашу программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежих западных газет. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с, наверное, каких-то глобальных международных политических тем. Я их иногда называю тяжеловесными, но, впрочем, на ваш выбор вам слово.
Ну, сегодня в Кабуле завершилась международная конференция по помощи Афганистану. Там участвовала и Хиллари Клинтон, и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Выступал, естественно, и президент Афганистана Хамид Карзай. Обсуждалось многое, в том числе Карзай заявил о том, что к 2014 году Афганистан должен быть готов к тому, чтобы афганское правительство полностью могло контролировать ситуацию в стране. И вот к Кабульской конференции в британской газете «Гардиан» статья, которая содержит совершенно эксклюзивную, по крайней мере, по мнению этой газеты, информацию об изменении стратегии Соединенных Штатов в отношении Афганистана. Статью написали Иун Маккаскил, это вашингтонский корреспондент «Гардиан», и Саймон Тиздал. Я процитирую несколько кусков. Как стало известно «Гардиан», хотя американские власти по-прежнему выступают против переговоров с талибами, за кулисами официальной политики происходит сдвиг. Вашингтон поощряет Карзая в этих контактах. Позиция Вашингтона изменилась, сказал неназванный сотрудник Белого дома. Военного решения афганский вопрос не имеет. Значит, надо искать другие пути. Что-то мы упустили. Конец цитаты. Упущенный элемент — переговоры с талибаном, добавил собеседник Гардиан. Переосмысление американской стратегии началось после отставки в прошлом месяце генерала Стэнли МакКристала, американского командующего в Афганистане. Очевидно, что президент Обама, будучи разочарован тем, как обстоят дела, напомнил своим советникам по национальной безопасности о том, что во время своей избирательной кампании в 2008 году он выступал за переговоры с врагами Америки. Америка пересматривает свою афганскую политику. Этот процесс должен завершиться в декабре, однако чиновники в Вашингтоне, Кабуле и Исламабаде, которые посвящены в тайной политической кухне, утверждают, что возможность переговоров с талибами уже занята. Контакты будут по большей части осуществляться в секрете посредством специальной сети с участием, скорее всего, Пакистана и Саудовской Аравии или организаций, имеющих тайные каналы связи с Талибаном. Это будет долгая, довольно неприятная работа, сказал дипломатический источник. Я напомню, это статья в газете «Гардиан», и вот после такого вступления здесь анализируется то, с кем же могут вести переговоры, с какими из сил, которые входят в талибскую коалицию, скажем так, но прежде всего вот такая цитата. В США растет разочарование участием страны в афганской войне. На прошлой неделе члены Сенатского комитета по международным делам пытались выяснить у Ричарда Холбрука, специального представителя Обамы по Афганистану и Пакистану, причины отсутствия ясной стратегии ухода Америки из этой страны. В США нет согласия по поводу того, с кем из талибов можно вести переговоры, а с кем нет. Большой проблемой может оказаться фигура Муллы Омара, так как он представил после 11 сентября свои базы для Усамы бин Ладена. Также непросто будет для американцев иметь дело с базирующимся в Пакистане одним из лидеров повстанцев Сираджуддином Хаккани, чьи бойцы первые применили в Афганистане тактику террористов-смертников. Третья сила в Талибане – Гульбуддин Хикматьяр, который намекает, что готов покинуть ряды повстанцев. Но, в свою очередь, авторы «Гардиан» намекают, что с Хикматьяром-то, наверное, и будут вестись переговоры.
Историческая фигура, насколько я помню, Хикматьяр – десятилетиями уже на слуху. Давайте перейдем.
Как говорят американцы, давно в бизнесе.
Абсолютно, Кирилл. Я вот у вас вижу в руках материал из газеты «Телеграф», но не британский. А
это
вот почему?
Сайт. Это сайт, латвийский сайт «Телеграф», который я с удовольствием просматриваю. Это довольно любопытное издание на русском языке. И вот здесь есть такое сообщение. Улдис Фрейманис, который был организатором шествия в честь вхождения в Латвию немецкой армии в 1941 году, разогнанного полицией, обратился в суд с требованием призвать к уголовной ответственности мэра столицы Нила Ушакова, премьера Валдиса Домбровскиса и министра иностранных дел Айвиса Рониса. Это нашумевшая история, когда 1 июля должна была произойти, ну, собственно, попытка и была совершена вот такого шествия, но она была действительно разогнана, и вот теперь правые националисты латвийские, латышские, собственно говоря, требуют сатисфакции в суде.
Кирилл, благодарю. Напомню, Кирилл Кобрин познакомил нас с некоторыми материалами в свежих западных изданиях. Вы слушаете программу «Время свободы». Защитники Химкинского леса обращаются к французской компании «Винси», которая, как предполагается, будет участвовать в строительстве платной автодороги Москва-Петербург. Экологи говорят, что выступают не против самой автострады, а против вырубки леса. Рассказывает Елена Поляковская.
Компания-подрядчик, которая занимается вырубкой Химкинского леса, в понедельник днем должна была предоставить всю необходимую документацию, на основании которой и производятся соответствующие работы. Однако спустя почти сутки ни представители общественных организаций, ни экологи, разбившие рядом с местом вырубки лагерь, не получили никаких документов. Лидер движения защитников Химкинского леса Евгения Чирикова не исключает в данном случае провокации.
Ничего этого не произошло, следовательно, никаких документов у них на руках нет. И все заверения, которые они делают о том, что они не собираются никаких нам документов показывать, потому что якобы мы тут сжигаем какую-то технику, это провокационные заверения. Они абсолютно не соответствуют действительности. Более того, мы считаем, что этот поджог был сделан специально, чтобы спровоцировать нас на какие-то неразумные действия. Раз, для того, чтобы сокрыть реальный масштаб вырубки, потому что мы находимся на месте вырубки, тут как бы спичку кинь, да все вспыхнет. И ситуация довольно пожароопасная.
К защитникам Химки леса присоединяются коллеги из экологических и правозащитных организаций. Представители общественного объединения «Город-сад» не только поддерживают коллег морально, таскают бревна для баррикад, но и производят замеры. Об их результатах рассказал активист-эколог Дмитрий Кудрявцев.
Мы замерили разницу температур в лесу, на вырубке и на международном шоссе. Цифры у нас такие. В лесу на уровне груди 26 градусов, на поверхности земли 25 градусов. На вырубке на уровне груди 38 градусов, на поверхности земли 42 градуса. На международном шоссе на поверхности земли 44 градуса, на уровне груди 40 градусов. О чем это говорит? Это говорит о том, что при вырубке леса и строительстве на этом месте асфальтированного шоссе температура повышается почти на 20 градусов.
Известная организация Bankwatch, наблюдающая за действиями банков, выступила с нотой протеста в адрес Европейского банка реконструкции и развития, указав, что финансирование платной автострады Москва-Петербург опасно и с точки зрения социальной, и с точки зрения экологической. Сегодня защитники Химкинского леса готовят обращение к компании «Винси». Об этом рассказала эколог и правозащитник Евгения Чирикова.
Мы боремся не против дороги, а именно за то, чтобы эта дорога была построена в соответствии с европейскими нормами, чтобы она была построена не через лес. И такие варианты есть, и мы их будем, естественно, отстаивать. Компания «Винси», я надеюсь, одумается, поскольку это все-таки французская компания, да, у них должны быть какие-то представления о том, как правильно строить дороги в европейском государстве. Мы надеемся, что они уже примут участие в нормальном проекте, в хорошем трассе Москва-Санкт-Петербург, который не будет задевать земли Химкинского лесопарка.
Обращение к «Винси» российские экологи собираются распространить по всему миру. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Российские суды должны быть более открытыми, современными и благоустроенными, а судьям пора призадуматься над количеством оправдательных приговоров. Таковы общие выводы президента Дмитрия Медведева после состоявшейся накануне в Петербурге встречи с представителями судейского сообщества. У микрофона корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Не исключено, что в ближайшее время любой пользователь интернета сможет в режиме реального времени наблюдать за ходом разбирательств в российских судах. Уже сегодня все желающие могут найти в сети видеоролики с заседаний Конституционного и Высшего арбитражного суда России, председатель которого Антон Иванов предложил идти дальше и ввести прямые трансляции из зала суда. С такой инициативой он выступил накануне в ходе встречи с президентом России. Дмитрию Медведеву эта идея в общем понравилась.
Современный суд должен быть открыт для общественного контроля, в лучшей степени доступен для граждан. Я напомню, что с 1 июля текущего года вступил в силу закон об обеспечении доступа к информации о деятельности судов. Надо, чтобы этот закон повсеместно и соответствующим образом исполнялся. Трансляция судебных заседаний – хорошая тема. Я считаю, здесь должно быть так. Если наши уважаемые суды к этому готовы, к тому, чтобы открытые судебные заседания, судебные процессы транслировать вживую, размещать их в онлайне, это очень хорошо. Я обратился когда-то к нашим коллегам из Государственной Думы и Совета Федерации. Они приоткрыли тайны своей работы. Сейчас вся заинтересованная публика может следить за тем, как у нас это происходит. Мне кажется, это и наших депутатов, и членов Совета Федерации дисциплинирует. В известной степени это скажется и на деятельности суда. Мне кажется, это было бы полезно. Но здесь мне не хотелось бы давать каких-то рекомендаций. Но вообще-то, я думаю, это было бы по открытым процессам вполне интересно, ну, особенно в том, что касается деятельности высших судов.
По словам руководителя аппарата, администратора Высшего арбитражного суда России Игоря Дроздова, онлайн-трансляции заседаний этого суда будут доступны уже в сентябре, но вряд ли стоит ожидать такой же расторопности от судей общей юрисдикции.
Судьи, конечно, консервативные, и когда мы принимали решение выставлять судебные акты в сети интернет, тоже многие к этому относились скептически, не очень этого хотели, тем более, что это потребовало перестройки всей работы судей в организационном плане. То же самое, на мой взгляд, и с видеотрансляциями, тем более, что мы не планируем транслировать заседания всех судов. Речь идет о заседаниях высших судов, и я хочу сказать, что уже сейчас можно в интернете посмотреть заседание президиума. Другое дело, что пока это не прямая трансляция, а запись. То есть судьи уже психологически готовы, они знают, что их снимают. Пока никаких серьезных возражений со стороны судей мы не видели. На мой взгляд, возможно, это в конечном итоге даже повысит качество представителей, которые участвуют в наших процессах, поскольку зачастую оно разительно отличается. Возможно, это заставит тяжущие стороны более тщательно подбирать себе представителей.
Игорь Александрович, с вашей точки зрения, насколько эта инициатива окажется приятной и интересной для судей общей юрисдикции?
Трудно пока предсказать их реакцию. Конечно, наши подходы отличаются. Это уже проявилось тогда, когда речь шла о публикации судебных решений в сети интернет. Они все-таки настаивают на том, что далеко не все решения должны публиковаться. Но я бы здесь не стал бы какие-то критические стрелы в их адрес пускать в этом плане, поскольку у них все-таки категория дел иная. У них значительное число дел составляют уголовные дела, дела по таким видам преступлений, которые, может быть, действительно не стоит сделать доступными широкому кругу лиц. Кроме того, это всегда дела с участием граждан, которые касаются их часто личной жизни. И далеко не всегда, конечно, участники таких дел хотели бы, чтобы информация стала общедоступной. Но мы для себя выбрали путь предельной открытости.
Сказал руководитель аппарата, администратор Высшего арбитражного суда России Игорь Дроздов. По мнению президента адвокатской палаты Москвы Генри Резника, в одночасье реализовать идею видеотрансляции всех судебных заседаний не получится. Но для начала можно попробовать транслировать заседания пленумов и президиумов высших судов, а также наиболее резонансные и общественно интересные процессы.
Лучшего средства, чем гласность, для борьбы со всякими злоупотреблениями и преодоления каких-то других недостатков вообще не существует. Понятно, что реализовать вот эту идею там сразу и в отношении всех процессов, это было бы, конечно, утопией. Но, во всяком случае, заседания президиумов, заседания Конституционного суда, транслирование в интернете разбирательства резонансных дел, имеющих общественное значение. Ну а затем, в общем, переход к такой трансляции по более широкому кругу дел можно только приветствовать.
Эксперты не исключают, что введение практики видеотрансляции судебных заседаний поможет судьям избавиться от обвинительного уклона при вынесении приговоров. Сегодня на их долю приходится чуть меньше 98%. В судебном департаменте при Верховном суде России подтверждают, что у судов, по крайней мере, краевого и областного уровня, уже сейчас есть технические возможности для того, чтобы транслировать судебные заседания в интернете. И если на то будет дана отмашка, то следить за ходом разбирательств, не выходя из дома, станет возможным хоть завтра. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 18.30. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Очередное заседание Хамовнического суда по второму уголовному делу против бывших совладельцев концерна «ЮКОС» назначено на четверг. Сегодня защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вновь заявила отвод прокурору Валерию Лахтину. Общество защиты прав потребителей России подает в суд на московский метрополитен из-за недопустимо высокой температуры в вагонах и на станциях. Пакистане 5 боевиков погибли при попытке взорвать крупный военно-тренировочный центр в провинции Хибер-Пахтунхва, бывшая северо-западная пограничная провинция. У 3 смертников, пытавшихся проникнуть в центр, раньше времени сработали закрепленные на теле взрывные устройства. Совет по правам человека при президенте России обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оградить правозащитников, работающих в Чечне, от угроз со стороны должностных лиц. Подмосковные экологи готовят обращение в адрес французской компании «Винси» с просьбой отказаться от участия в проекте строительства платной автотрассы «Москва-Петербург» через Химкинский лес. На Украину с 8-дневным визитом прибывает патриарх Московский всея Руси Кирилл. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон проводит сегодня в Вашингтоне встречу с президентом США Бараком Обамой в рамках своего первого визита в эту страну в качестве главы британского правительства. В Кабуле участники международной конференции по Афганистану согласились, что с конца 2014 года афганские силы самостоятельно будут руководить всеми операциями в сфере безопасности. Продолжаем программу. Я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. И сейчас с нами в студии ведущий программы Андрей Шары, чтобы коротко рассказать о свежем выпуске. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Открою сегодня программу с рассказа о начавшемся сегодня визите пастырском патриарха Русской Православной Церкви Кирилла на Украину. Поговорим о завершившейся в Кабуле конференции по оказанию финансовой помощи Афганистану, на которой собрались политики из десятков стран. Поговорим о проблемах российских моногородов, о том, что сегодня отмечает юбилей популярный российский советский композитор Давид Тухманов, известный и как создатель десятков советских популярных хитов типа «День Победы», «Родина моя» и «Мой адрес Советский Союз», романтических композиций. Сейчас Тухманов пишет оперы, а в историю советского рок-музыки и рок-движения он работал как создатель концептуального альбома «По волне моей памяти», написанного в середине 70-х годов на стихи поэтов, которых мало тогда приветствовала советская власть. Вот об этом феномене Тухманова я беседовал с музыкальным критиком Еленой Черемных. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Для меня Давид Тухманов – это как бы два человека. Один из них действительно написал всенародно любимый хит «День Победы». Это как бы такой человек без возраста, это человек в мундире, человек, застегнутый на все пуговицы. И Давид Тухманов совсем другой некий, который живет в широком музыкальном контексте, мыслит этим контекстом, который присваивает себе культуру, ее достижения не близкие, скажем так, нашим временам. И это тот Давид Тухманов, который написал диск «На волне моей памяти». Это была, по-моему, первая попытка осмыслить диск как некое концептуальное целое. То есть мыслить его не набором случайно собравшихся треков, а собравшихся вот по типу некой драматургии – «По волне моей памяти». Потому запомнился, что он представляет собой какую-то редкостную для 1975 года тип апелляции к тому опыту, который, в общем-то, в СССР не допускался. У нас в это время идеологию возвышенного с позиции хиреющей государственной власти транслировали Кобзона Пахмутова. И куда идти дальше, было непонятно. Тухманов тогда сделал вот это движение дальше. Он сделал шаг внутрь себя, соединив этот шаг каким-то таким метафорическим образом, с шагом внутрь культуры.
Когда сейчас вы переслушиваете диск, о чем вы думаете? Вы думаете о том, что это безнадежно устаревшая музыка, или эта музыка пережила свое время?
Честно говоря, сегодня, думая об этом диске, я в первую очередь немножечко страдаю о том, что вся эта интенция никуда дальше не вышла у Тухманова. Он сделал шаг, за которым ничего не последовало. Поэтому диск все-таки ничуть не противоречит возможности написать «День Победы», возможность написать там потом песню «Аист на крыше, мир на земле», и этот жанр какой-то такой публичной, истерической, почти нагорной проповеди, он ужасно фальшив. Этот человек мог мыслить куда более художественно, мог рассуждать куда более смело, но почему-то вот эта вот стезя государственной востребованности и соцзаказа, она его победила.
Полностью материалы о 70-летии Давида Тухманова и рассказ о других актуальных темах дня в 20 часов 7 минут, Александр.
Спасибо, Андрей. Программу «Итоговый выпуск «Время свободы», как всегда, ведет Андрей Шары. Сегодня у председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой день рождения. С ней побеседовала моя коллега Кристина Горелько.
Сегодня день рождения, вы знаете, да, 80-летний юбилей у Олега Анофриева.
Нет, не знаю.
Вот, нашего режиссера, композитора, народного артиста. Да, президент России Дмитрий Медведев поздравил. Он направил актеру поздравительную телеграмму. Сегодня же у Давида Тухманова, лауреата государственной премии композитора, 70-летие, и премьер-министр России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму. А вам что-нибудь направили?
Не, ну, во-первых, у меня не круглая дата, 83 года. И я думаю, что только это остановило и Медведева, и Путина от меня поздравить. Но я должна сказать, что когда мне было 80, то они меня тоже не поздравили, запамятовали. А потом я ведь никакой не лауреат. Это достижение в области, где, как говорил Коржавин, и успех не успех. Я не думаю, что моим достижением так уж радуются государственные деятели. Потому что мои достижения – это добиться, чтобы любой государственный деятель, любого чина и ранга, чтобы они соблюдали законы, соблюдали права человека и уважали достоинство своих граждан. Так ли уж им нравится это с утра до вечера делать, я не знаю. И ведь я их не поздравляю тоже. Почему же я должна требовать от них, чтобы они делали для меня то, что я для них не делаю?
Как раз власти должны быть благодарны вам за то, что вы делаете. Это же вот своего рода аудит бесплатный, я бы даже сказала,
ну, их деятельности. Вот если, когда наши власти начнут относиться к этому как к бесплатному аудиту, я думаю, на меня посыплется поздравление. Я хочу дожить до этого возраста. Понимаете, вот в правозащитной деятельности неуспехов, неудач всегда больше, чем удач. С этим надо примириться, к этому надо относиться спокойно, и я этому уже давно научилась. У меня есть удовлетворение. В общем, я душу не кривлю. Делаю то, что считаю нужным. На сегодняшний день, на 83 года уже вполне приличный жизненный срок. В общем, я считаю, моя жизнь состоялась. Я бы себе другой жизни не желала. Я рада, что я родилась в этой стране, в это время и занялась тем, чем я занимаюсь.
Как будете отмечать свой день рождения сегодня?
Ну, сегодня вся в делах. Через 15 минут я должна выезжать. У нас будет сегодня городской суд по поводу того, что 31 декабря нам власти с нашей точки зрения незаконно отказали в проведении митинга в защиту 31 статьи Конституции на Треугольной площади. Районный суд уже признал правоту властей. Мы подали в городской суд. Вот он оказался на мой день рождения. Можно было бы попросить судью о переносе. Ну, я подумала, нет, не буду, а вдруг в день рождения повезет. И вдруг первый раз за все время, когда господин Лужков у нас мэром, вдруг московский суд вынесет решение, что мэрия по отношению к нам поступила незаконно. Вдруг мне будет такой вот день рождественский подарок.
А это мы с вами узнаем совсем скоро.
Очень скоро.
И об этом обязательно расскажем. Тоже в эфире,
конечно,
«Радио Свобода». Успехов вам.
Спасибо, Кристина, и спасибо «Радио Свободе».
Напоминаю, что с Людмилой Алексеевой, которой сегодня исполнилось 83 года, беседовала Кристина Горелико. Продолжим программу. «Радио Свобода» все еще следит за историей иранского физика Шахрама Амири, загадочно пропавшего год назад в Саудовской Аравии, объявившегося на прошлой неделе в Соединенных Штатах, заявившего, что он был похищен американскими спецслужбами и вернувшегося в Тегеран. Этой теме посвящена сегодняшняя рубрика «Политика онлайн», которую подготовил Валентин Барышников.
В интернете появились сведения, которые могут послужить подтверждением той теории, что Амири сам бежал на Запад. При этом необходимо подчеркнуть, что, как и с любой другой версией событий в детективно-шпионской истории иранского физика, нынешние данные практически невозможно подтвердить из независимых источников. В блоге иранского журналиста Амира Фаршада Эбрахими, бывшего члена вооруженных формирований Басиджи, одного из основателей группы Ансар-э-Хизбалла, ныне работающего за пределами Ирана, появилась запись с утверждением, что Амири Амири обращался к нему с просьбой помочь сбежать на Запад перед своим исчезновением в Саудовской Аравии. Ибрахими разместил в блоге скриншоты электронных писем, посланных, как утверждается, Амири 6 и 26 июня прошлого года. В интервью корреспонденту радио «Свобода. Свободная Европа» Гулнас Эсфандиари Ибрахими сообщил, что иранский физик обратился к нему, потому что слышал, что тот помог бежать на Запад в 2006 году бывшему заместителю министра обороны Ирана Али Резе Асгари.
Я не был с ним знаком и не вступал с ним в контакт ранее, но он написал мне в своем первом имейле, что он слышал, что я помог Али Резе Асгари. Он хотел, чтобы я помог ему тоже. В то время я был занят событиями в Иране и не воспринял его имейл всерьез. Я был в Лондоне и рассказал нескольким людям об имейле. Тогда о нем разговоров не было, я не знал ничего о нем, так что проигнорировал письмо. 20 дней спустя он послал мне еще один имейл, в котором вновь просил о помощи и сообщил, что он по-прежнему в Саудовской Аравии. Я проверил его письма интернет-провайдера и увидел, что они посланы из Медины. Поскольку я его не знал, то не был уверен, что он действительно Шахрам Амири, который пропал. Мы поговорили по скайпу, и я услышал его голос. Я также попросил его использовать веб-камеру, что он и сделал. Он выглядел несколько иначе по сравнению с фотографиями, которые публиковались в те дни, но это сняло в определенной степени мои сомнения, и я решил, что это может быть он.
Корреспондент радио «Свобода. Свободная Европа», бравшая интервью у Ибрахими, связалась с базирующимися в Лондоне иранскими журналистами, и один из них подтвердил, что слышал от Ибрахими о полученных им имейлах от Амири. Вот что Ибрахими еще рассказал о событиях того времени, когда Амири находился в Саудовской Аравии, уже, по всей видимости, считаясь исчезнувшим.
Он сказал мне, что он в Медине, находится в доме друга. Он сказал, что у него есть лэптоп с памятью 500-600 гигабайт, содержащий, по его выражению, взрывоопасную информацию. Он не сообщил мне подробностей. Он только сказал, что это информация по ядерной проблеме. Я сказал ему или отправиться в США в поисках убежища, или пойти в посольство страны, которая ищет информацию об иранской ядерной программе, или Израиль, или США. Он повторял, что его жизнь в опасности, что его ищут, и что у него проблемы с деньгами. Я связался со своими коллегами из Комитета помощи в США, которые сказали, что он может отправиться в американское посольство. Я написал Амири, и мы поговорили по скайпу. Я вновь просил его использовать веб-камеру, чтобы убедиться, что это тот же человек. Я сказал, что он может или отправиться в посольство США в Эр-Рияде, или в консульство США в Медине и представиться. Он спросил, к кому ему обратиться. Я вновь связался со своими коллегами по комитету спасения, которые мне сказали, что он должен на следующий день в 10 утра быть в консульстве США в Медине и связаться с человеком, имя которого я ему назвал. Он звучал очень довольным, и это был последний раз, когда мы разговаривали. С тех пор у меня с ним не было никаких контактов. Я только слышал позже, что его вывезли в безопасное место.
Комитет спасения, о котором упоминается в интервью, это группа, которая, по утверждению Ибрахими, помогает иранским официальным лицам перейти на Запад и контактирует с Госдепартаментом США. По словам Ибрахими, в январе к нему обращались представители американских спецслужб, чтобы собрать информацию об Амири. Ибрахими также утверждает, что Амири на самом деле не обладал никакой ценной информацией, что его значительные финансовые требования адресованные к правительству США, не были удовлетворены. Вот что ответил Ибрахими на вопрос радио «Свобода. Свободная Европа», почему он решил написать об этом в своем блоге, не опасается ли он, что это поставит под угрозу жизнь Амири, вернувшегося в Иран.
Да, это может случиться, но мы видим, как иранский истеблишмент использует эту темную ситуацию в своих целях, описывая дело Амири как серьезное поражение США. Исламская республика прекрасно знает, что Амири не был ни агентом разведки, ни ученым-ядерщиком, что не было никакого похищения. Даже если бы я не опубликовал имейлы Шахрама, Амири ждет безрадостное будущее. Исламская республика все равно бы добыла эту информацию. Но поскольку они пытаются умолчать обо всем этом деле, которое они представляют как великую победу, они не могут об этом говорить и тем самым дают Амири больше возможностей для лжи.
Заявил журналист Амир Фаршат Ибрахими, корреспонденту радио «Свобода. Свободная Европа» Гулнас Эсфандиари. Валентин Барышников, радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Совет по правам человека при президенте России обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оградить правозащитников, работающих в Чечне, от угроз со стороны должностных лиц. Подмосковные экологи готовят обращение в адрес французской компании «Винси» с просьбой отказаться от участия в проекте строительства платной автотрассы Москва-Петербург через Химкинский лес. На Украину с 8-дневным визитом прибыл патриарх Московский Всея Руси Кирилл. В Кабуле участники международной конференции по Афганистану согласились, чтобы с конца 2014 года афганские силы самостоятельно руководили бы операциями в сфере безопасности. В Хабовническом суде Москвы защита Михаила Ходорковского сегодня вновь заявила отвод прокурору Валерию Лахтину.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Синее ведро как состав преступления.
Комментарии экспертов.
Маршал Голдман о новых полномочиях российских чекистов.
В блогах Свободы.
Вероника Баде. Кому служить в российской армии?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Рост российской промышленности в значительной степени обеспечивается теперь внутренним спросом. Об этом свидетельствуют данные, представленные вчера на заседании Президиума правительства руководством Министерства экономического развития. Расширение объемов производства в обрабатывающих отраслях почти в полтора раза превышает рост промышленности в целом. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы. У микрофона Сергей Сидинский.
Объем промышленного производства в России в целом увеличился в первом полугодии на 10,2% к уровню первых шести месяцев прошлого года, а рост в обрабатывающих отраслях составил 14,3%. Такие данные представила вчера на заседании Президиума правительства министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Столь высокие показатели роста объясняются во многом эффектом низкой базы, то есть низким прошлогодним их уровнем, но не только. Из Москвы главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
С одной стороны, безусловно, за такими внушительными цифрами, конечно, там стоит эффект базы, но, тем не менее, хочу напомнить, что с конца прошлого года наблюдается ежемесячный рост на уровне 1% в конце 2009-го, в начале 2010-го года, и во втором квартале темп ежемесячного роста промышленного производства он все-таки повысился где-то до уровня 1,5-2% ежемесячно. Поэтому мы, в общем-то, говорим об ускорении, которое в реальности происходит, и оно связано с тем, что если изначально восстановление промышленности было связано только с внешним спросом, то сейчас подключаются еще внутренние факторы, то есть все-таки активизировалось конечное потребление, и, соответственно, в обрабатывающей промышленности мы наблюдаем такие значительные темпы роста, там больше, чем 14%.
Представленные данные свидетельствуют о том, что рост в обрабатывающих отраслях почти в полтора раза превысил рост промышленности в целом. В какой мере, на ваш взгляд, это стало результатом восстановления внутреннего спроса? Руководитель Департамента стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев.
Безусловно, спрос на продукцию обрабатывающих отраслей, он есть, и это значимый фактор. Но такой рост объясняется еще и большим эффектом базы, именно по обрабатывающим отраслям. Как известно, обработка у нас упала больше всего, где-то на 17% в прошлом году. Соответственно, когда низко так падаем, то эффект, когда начинается экономическое оживление, он получается большим. Но и спрос есть, это очевидно, это видно невооруженным взглядом. Кроме того, необходимо учитывать еще такой фактор, что мы по новой методологии сейчас считаем промышленное производство. И я убежден, что и этим объясняются столь значительные цифры именно по обрабатывающим отраслям и по промышленности в целом.
С января по июнь этого года уровень безработицы в России снизился с 9,2% до 6,8% общей численности экономически активного населения. Но в какой мере здесь проявился всего лишь сезонный фактор? Традиционный рост занятости с весны до осени, например, в строительстве или сельском хозяйстве. Наталья Орлова, Альфа-банк.
Я склонна считать, что действительно это снижение безработицы, оно скорее связано с какими-то, скажем так, краткосрочными бесконечными вакансиями, потому что мы, в принципе, видели, что когда кризис начался, то у нас очень быстро уровень безработицы вырос. Ну вот сейчас мы видим, что вроде бы восстанавливается занятость, но вот при этом в экономике все-таки нет ощущения, что такой горизонт восстановления занятости и вообще горизонт новых проектов, он достаточно долгосрочный. Поэтому я думаю, что, конечно, отчасти за этим снижением безработицы до уровня ниже, чем 7%, стоит сезонный фактор. В летние месяцы мы, скорее всего, увидим сохранение безработицы на таком низком уровне, а потом к концу года обычно, опять-таки, в силу сезонного фактора она увеличивается. Поэтому я думаю, что все-таки в конце года мы скорее увидим безработицу там от 7 до 8%, ну, уже в зависимости от мировой конъюнктуры.
По данным министра экономического развития, объем внутренних инвестиций в российской промышленности в первом полугодии увеличился всего лишь на 1,3% к прошлогоднему уровню. Такой разрыв между инвестициями и общим ростом в промышленности. Чем объясняется? Игорь Николаев, компания ФБК.
Здесь уже эффект отложенного спроса. То есть деньги-то были и у производителей, и, как говорят статистики, у домохозяйств. И когда они начали тратиться, это, естественно, привело к стимулированию производства промышленной продукции. А с учетом того, что были определенные резервы по загруженности мощностей, которые сформировались в кризис, то этот спрос можно было удовлетворить без адекватного роста инвестиций в основной капитал. Но понятно, что такая динамика промышленного производства при низких темпах динамики инвестиций в основной капитал возможна только в непродолжительный период. Если у нас динамика останется в ближайшие месяцы такая, на уровне 1-2% по приросту инвестиций в основной капитал, то, безусловно, динамики в 10 и более процентов по росту промышленного производства мы уже не будем иметь, потому что эти показатели тесно взаимосвязаны.
Объем инвестиций в российской промышленности вырос к уровню первых 6 месяцев прошлого года в 11 раз меньше, чем объем производства в обрабатывающих отраслях.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит мой коллега Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Польские СМИ сообщают, что парламент страны в ближайшее время может начать обсуждать целесообразность массированного использования на дорогах страны оптических средств контроля за скоростью автомобилей, так называемых фоторадаров. По мнению ряда экспертов, чрезмерное обилие фоторадаров стало острой социально-психологической проблемой для большинства польских водителей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В среднем за один день в Польше на автотрассах погибают в дорожно-транспортных происшествиях около 15-17 человек. Фоторадары, или как их называют в Польше, сушарки, то есть фены для сушки волос, по идее полиции призваны дисциплинировать водителей, которые нарушают правила дорожного движения, превышая скорость, и в результате обеспечить большую безопасность на дорогах.
Они так специально это делают!
Количество таких устройств не поддается исчислению, что отчетливо видно на специальных интернет-страницах с картой Польши, которые создают для общего пользования и постоянно обновляют сами водители. Примечательно, что лишь каждое 10-е устройство из тех, что стоят на дорогах и кажутся фоторадаром, на самом деле им является. 90% это имитация, фоторадары бутафорские, для того, чтобы испугать водителя и заставить снизить скорость.
Есть
внутри радар или нет, все равно водитель сразу же реагирует на это устройство. Аварий становится значительно меньше, говорит сотрудник варшавской муниципальной полиции.
Выпадки.
А вот мнение пана Кшиштофа, варшавянина, водителя с 20-летним стажем.
На початок было невеле в таких невралгичных пунктах.
Сначала фоторадаров было не так много, только на самых аварийных участках. Но потом правительство, видимо, решило, что этого мало, и их наставили где только можно. Едешь по дороге, где ограничение, например, до 90 км в час, превысишь это ограничение, и автоматически фотографируются номера и водитель. И жди потом вызова в полицию или сразу плати штраф, если соглашаешься.
Кто заплатит рахунок, если кто-то сгадал на то?
А можно как-то оспорить такой штраф? Да, можно обжаловать. Например, если плохая погода была и снимок не совсем четкий, тогда в полиции говоришь, это не я, не моя машина, я там не ехал, ведь снимок размазанный и там не все видно.
Так, если хоть трохи есть невыраженное снимчие.
Некоторых водителей так раздражают фоторадары, что они ищут любые способы их обмануть или даже уничтожить. Какое-то время назад в Польше много говорили о таинственном водителе, который пытался перехитрить одно из таких устройств в восточной части страны. В темное время суток он на разных скоростях по разным сторонам дороги несколько раз подряд проезжал через зону действия радара, пытаясь выяснить, в какой точке и при движении с какой скоростью его не удастся сфотографировать, продолжает пан Кшиштов. Обмануть фоторадар скорее невозможно. Говорят, что есть такой лак, которым красят номера, и он якобы отражает вспышку в камере фоторадара, так что нельзя распознать номер. Неоднократно разозленные водители занимаются даже вандализмом. Бросают в радары камни или закрашивают объектив краской из баллончика. Но это, конечно, незаконно и не всегда помогает.
Нелегально и подобно не завше скуткую.
Существуют так называемые антирадары, устройства, которые информируют водителя о приближении к фоторадару. Как действует это устройство, конечно, установленное незаконно, показал нам один варшавский таксист. При приближении к радару небольшой прибор подает сигнал.
Антирадар.
Антирадар на расстоянии 450 метров от фоторадара дал нам сигнал, что мы к такому устройству приближаемся, так что есть время притормозить. А с точки зрения водителя, эффективны ли фоторадары? Пан Кшиштов. Я думаю, что лучше вкладывать деньги в строительство хороших дорог автострад или дорог скоростных, чем зацикливаться на ограничении скорости. У наших западных соседей, немцев, например, хорошие автострады и нет таких ограничений. Ведь ясно, что сначала притормозишь перед радаром, а потом газу, чтобы быстрее доехать, вернуть потерянное время. Фоторадары нужно ставить не лишь бы где, а перед населенными пунктами и в городах. Можно надеяться, что в Польше скоро появится достаточно много хороших дорог. Даже если правительство не хочет вкладывать огромные суммы в их строительство, это придется сделать. В 2012 году в Польше и на Украине пройдет чемпионат Европы по футболу, к которому дороги просто должны быть построены. Сделать это во время избирательной кампании обещал и нынешний президент Польши Бронислав Комаровский, посещая строительство одной из автострад. Развитие страны включает в себя и создание новых коммуникаций. Здесь, например, видно, что процесс не стоит на месте, что на строительство дорог выделяется все больше средств. И, кроме того, значительно лучше стало организовано финансирование. Заявил Комаровский, отметив, что в течение полутора лет с момента его избрания на пост президента в стране начнется строительство тысячи километров новых дорог. За время правления нынешнего кабинета министров эта цифра составила, если быть точным, 1410 километров. А фоторадары? На днях в парламенте появился законопроект, который предполагает ликвидацию всех до одного бутафорских фоторадаров, поскольку, как говорят авторы, местные водители уже давно знают, какие радары настоящие, а какие нет, и удивляют приезжих, когда возле такого устройства вдруг спокойно прибавляют скорость. Местные власти, однако, таким законом вряд ли будут довольны, ведь именно в их бюджет идут доходы со штрафованных при помощи фоторадаров водителей, а отличить бутафорский прибор от настоящего со стопроцентной уверенностью все-таки не может ни один поляк. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла истории Запада и Востока завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. В гостях у нас профессор, член правления Института современного развития Евгений Гантмахер и президент Национальной медицинской палаты, директор Московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Тема беседы – развитие детской медицины в России. А три последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Утверждение проекта новой конституции может стать важной вехой.
Одна из наших главных задач – укрепить уже существующее партнерство в таких сферах, как
сегодня есть, на наш взгляд, запрос на появление.
Жители восточных и юго-восточных районов Москвы почувствовали запах горящих в Подмосковье торфяников.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».